весь этот каскад глав про творение, да? Предыдущее, десятое, заканчивается на том, как были созданы разные формы живых существ, происхождение видов оживимых, десятую главу сознания. В ту завершающую пору на свет изошли существа, которых принято причислять к небожителям. Делятся они на 8 видов. Боги, прародители. Итак, 8, существует 8 небожителей, 8 видов небожителей. Это те, кто населяют пространство Вселенной над Землей. Вселенная заключена в цилиндре, в стебле лотоса. Часть этого лотоса покоится в воде, часть на поверхности воды, а часть над водой. Та часть, которая на поверхности воды, называется Земля, иногда ее затапливает, происходит всемирный потоп иногда, как сейчас она находится на поверхности, на воздухе, частично под водой, ограниченная часть Земли. Значит, над землей находятся небожители, которых вот сейчас мы прочтем, их 8 видов существует. Под землей, в этом лотосе, в пространстве лотоса находятся существа, которых называют асурами. И одна часть этого пространства под асурами является адом, адской бедурью. Земные обитатели очищаются от страданиями, очищаются от, искупают свои страдания, искупают страдания, причиненные другим, свои грехи. Итак, в ту завершающую пору на свет изошли существа, которых принято причислять к небожителям. Делятся они на 8 видов. Боги, прародители мира, демоны, ангелы. Демоны имеется в виду небесные демоны, двойные братья, сводные братья богов. Так, демоны, ангелы и небесные девы, черти, оборотни, волхвы, пророки и чародеи, духи, бесы и ведьмы, и сладкоголосые люди-птицы. Они живут над поверхностью. В начале каждого его пробуждения Всевышний наделяет Брахму своей созидательной силой, и тот решительно и вдохновенно приступает к сотворению новой Вселенной. Позднее я поведаю тебе о существе Ману, блюстителе порядка и закона Божьего в пространстве Вселенной. Глава 11. Пространство и время. Майтрея продолжал. Вещественный мир состоит из предельно малых мнимых единиц, количество коих бесконечно. Это те самые частицы света, мы их называем фотонами определенно, то есть то, что уже не расщепляется, то, из чего состоит свет. И эти частички, они мнимые, то есть это не частицы, не данные нам в осязании, а это воображаемые частицы, как в математике есть интеграл и дифференциал. Интеграл – это функция, да? То, что осязаемое, то, что мы можем увидеть. Некий интеграл в бытовом языке – это некое событие, некое явление. Явление может протягиваться и во времени, и быть как бы единовременным снимком. Но это некое явление, данное нам в осязании. И вот это явление или этот интеграл, он для того, чтобы его понять, его природу, да, в математике воображаются такие предельно маленькие частички, которые называются дифференциалами. Вот эти дифференциалы, они воображаемые. Например, чтобы просчитать площадь, нестандартную площадь, мы ее делим на дифференциалы и рассчитываем. То есть чем больше дифференциалов мы берем в уме, тем точнее мы считаем. Но мы никогда с помощью дифференциального деления не сможем прочитать окончательно точно. Вот. Так вот эти самые дифференциалы, они воображаемые. То есть явления в природе мы видим существуют, но их дифференциалы не существуют. Функции есть, а дифференциалов нет, но мы их воображаем для удобства. Вот эти вот, как здесь Майтрея говорит, предельно малые мнимые единицы мира, количество которых бесконечно, это те самые фотоны или дифференциалы зримого нашего мира. Они воображаемые. Каждая такая единица неделима и не имеет отдельно осязаемого тела. Она мнимая, она в нашем сознании существует. Она невидима для чувств и существует после распада сложных тел. Всякое вещественное тело – суть соединения некоторого числа предельно малых единиц. Однако опытным путем невозможно постичь сие основное свойство вещественных предметов. Ну, опытом мы не можем понять бином Ньютона.
Это прям в Бхагаватам вот так вот и пишут, да?
Ну, они же не дураки были. Нет, про бином Ньютона ничего не пишут.
Не, ну понятно, но
это усложняет задачу, да?
Нет, можно, конечно, это все называть функцией, интеграл, дифференциал, но это будет неправильно, потому что, сидят два мудреца, один говорит, что мир состоит из воображаемых частиц. Соответственно, он сам воображаемый. И воображаешь его ты. Соответственно, мир состоит из тебя. Ты, собственно, стержень этого мира. Как только ты себя удаляешь с помощью бескорыстной или деятельности, или осознания своей непричастности этому миру, этот мир рушится. Майтрея рассказывает, это пересказывает Господь Капила, он, правда, потом привносит уже от себя тяну, там, про Бхакти, но это уже в самом конце, когда не удержался. А так, Майтрея говорит, нужно просто себя вытащить из мира, и мир разрушится. Итак, соединившись в некотором количестве, частицы мира образуют предметы, при том, что остаются отдельно. Так, эти неделимые стихба. Эти предельно малые единицы есть неделимые частицы мира, необъединенные в осязаемые предметы, они составляют безграничное единое поле. Сейчас мы повторим. Да? Соединившись в некотором количестве, частицы мира образуют предметы, при том, что остаются отдельно друг от друга и составляют единое целое. Итак, вот вводятся эти дифференциалы. Майтрея их называет предельно малые единицы. На санскрите это атма, или душа, да? Или невидоизмененное я, или атма. Греки называли атома. Майтрея называет атма, атмус. Вот есть атма, да, а когда эту атму, когда соискатель или ученик постигает, что эта самая предельно малая единица, она имеет личностную природу, тогда вводится понятие атман. Атман. Вот. Ну это вот когда там гуру, ученик, вот они беседуют, вот они достигают определенной стадии, он уже говорит не атма, а атман. Что это не просто какие-то частицы, а это крупицы сознания. И они никогда друг с другом не смешиваются. Все состоит из сознания, все предметы, они состоят из сознания, но вот эти атманы, они никогда не соединяются, они всегда порознь. Так, эти предельно малые единицы есть неделимые частицы мира. Необъединенные, высязаемые предметы, они составляют безграничное, единое поле. Соединившись в некотором количестве, частицы мира образуют предметы, при том, что остаются отдельно друг от друга.
Хорошо, ученые, они же более мелкие ищут. Все нейтрины, это дальше.
А нейтрины — это не фотоны. Это более грубые, чем фотоны.
Но здесь говорится о предельно малых частицах, они не сопоставимы с теми, которые на данный момент известны. Они вот в абсолюте, вот сам предельно малые.
Нет,
да?
фотоны.
И официально наука признает, что это самое.
Они, фотоны невоображаемые, их нельзя зафиксировать. чем говорят, их невозможно зарегистрировать.
Ну да, их как бы принято.
Дело в том, что, то есть вот есть, возьмем эти самые нейтрины.
Они вообразили просто, что ли, себе, ученые? Они про них говорят как, откуда
они? Просто есть такая вещь, как научная целесообразность. Если фотоны не представлять себе, ну, не ввести их в научный обиход фотоны, тогда невозможно будет описать и объяснить некоторые явления. В науке есть такая вещь, то, что нельзя объяснить, этого не существует.
Так у них нет ни одного утверждения, которое бы не имело исключения.
Не надо прилетать.
Ну серьезно, есть же
очень много неизвестного. Поэтому для этого нужны такие вещи, как гипотезы. Гипотеза, она дает предварительное объяснение некоторым явлениям, и эти явления становятся
существующими.
А покуда они не будут экспериментально доказаны, тогда гипотеза превратится в теорию. Когда каким-то образом, случайно или сознательно, выявится новые явления или новые события, которые еще не объясняются, но которые противоречат существующей теории, возникает новая гипотеза, которая объясняет. Потом фактами нужно подтвердить эту гипотезу, она снова становится теорией. Так происходит научное познание, процесс научного познания мира.
Как таковой опоры, основы нет, получается?
Ну, трудно мне сказать. Ну, например, без фотона, который зарегистрировать ну, никак нельзя, потому что он не имеет осязаемых свойств, он не имеет ни протяженности, он не имеет ни массы, то есть масса, что это такое, это способность давить или влиять на окружающие предметы. Ну, скажем, в психологии вот есть такой вот массивный человек, да, то есть человек с большой массой, это просто влиятельный человек. Вот Кришнамурти говорит, что человек с большой массой, не физической массой, а он его называет великий. Вот великий человек, то есть с массой, он, его мнение принимается как безусловно верное. А в физике предметы, имеющие массу, они существуют. А вот фотон, он не имеет массу, он создан для того, чтобы объяснить какие-то явления. Вот фотон, например, предельно уже более грубые как бы сестры фотона, там всякие мезоны, бюзоны, которые сейчас вот разгоняют на коллайдере. Это те же самые фотоны, но со спином, то есть с моментом вращения. Это тот же самый фотон, но у него уже есть постороннее ускорение. И вот его уже можно зарегистрировать. Или фотон, который движется близкой к скорости света, потому что фотон он всегда со скоростью света движется, поэтому у него нет направления движения. То есть тот, он движется с абсолютной скоростью, поэтому он, собственно, не движется. То есть он движется с одинаковой скоростью по отношению ко всем предметам. И он движется с одинаковой скоростью, со скоростью света, к фотону, летящему рядом, и к фотону, летящему навстречу. То есть это абсолютная скорость. По идее, если два фотона летят навстречу друг другу,
скорость должна удвоиться.
То есть относительно друг друга они летят с 600 тысяч метров в секунду. А если они летят вместе,
то ноль.
А когда мы говорим о фотоне или о единице с абсолютной скоростью движения, она называется скорость света, просто такое название, или абсолютная скорость, то они летят и к боковому, и к противоположному, и к соседним фотонам, все они летят с одинаковой скоростью и при этом не превышают. То есть на перекрестке ты летишь со скоростью на перекрестке, Но ты с одинаковой скоростью движешься и с соседним Ламборгини навстречу с маршруткой. И те, кто тебя, это, как это называется?
Пересекают.
Ну да. Не встречка, а
боковой,
наверное, перекрестки. Со всеми едешь одинаково, нигде не нарушаешь. Вот примерно так.
Однако в одном направлении.
То есть это мир воображаемый, это вот абсолютный мир.
Для ума это разрыв.
Да, это вот состояние света или состояние в ведической терминологии, это брахман или таташта-шакти. То есть там, где царит один свет. Непонятно, куда ты движешься и движешься ли вообще. А вот когда происходит некое замедление или происходит спин, вращение, вот тогда это можно зарегистрировать. И чем медленнее движение, тем фотоны уже как бы сбиваются, уже появляются тела. Мы все состоим из света, но мы же можем друг друга ощутить. То есть это такая предельная, такая маленькая скорость, которую уже можно ощущать. Фотоны, которые близки к скорости света, их можно зарегистрировать, ну, устроить специальные шахты на глубине 7 километров, там такие свинцовые, многометровые мембраны, которые улавливают, где абсолютно сейсмическое спокойствие и так далее. То есть создают такие идеальные лабораторные условия, на которые тратятся, ну, безумные деньги. Вот. В глубине 17 километров разгоняют. И тогда вот эти вот мизоны, то есть это фотон со спином, он уже называется по-другому, его можно зарегистрировать. Вот. А, например, или черная дыра, она тоже воображаемая. Вот если ее исключить из картины мира, описываемой картины мира, то мир разрушится. Она имеет величину фотона, черная дыра, но при этом она обладает такой массой, что втягивает в себя целые галактики. Если бы не черная дыра, то куда бы они девались?
Ну да, надо же логику куда-то увязать.
Это называется гипотеза. Ее невозможно увидеть, то есть ее в принципе нельзя увидеть. Но то, куда галактики, вот показаны, да, вот эти вот спирали, вот куда они улетают, это черная дыра. Ее самому не видно.
Но масса у нее есть.
А у нее, ну, вот я смею сказать, что черная дыра может быть только одна, хотя они говорят, что их может быть много, но она может быть одна. То есть только одно событие или одно не явление, потому что явление – это то, что явилось, а Господь, а черная дыра – она неявленная. Она может быть только одна, и она в себя все втягивает. Ну вот они говорят, их много, и, типа, там можно посмотреть, их насчитали уже больше десятка.
Конечно, то аватары?
Не знаю. Короче, он может быть только дырёшки. Только один может быть центр притяжения. Вот. Итак, ну сейчас мы повторим. Нет, наверное, мы это не читали. Потому что я эту главу делал месяца три. И она меня так въелась, что мне кажется, что я ее читал.
Наташа, а вот если вот свет, это получается, и соседние должны такие с такой же скоростью, все абсолютно должно быть рядом с той же скоростью.
Или стоит, или движется.
То есть это свет получается.
Свет, да, свет. А то, что меньше скорости света, это уже мир теней, или тама или тьма, мир теней или материальный мир. А материальный мир, он делится на много ярусов в зависимости от скорости вот этих вот самых частиц сознания. Вот мы читали, что есть небожители, там они летучие, они более летучие. На Земле так и сяк, а в мире тамагуны, там все такое инертное, это существа, горы, скалы, деревья, такие неподвижные. вот эти небожители, те, кто ближе к свету, суры их называют, или силы света, они более подвижные, а мы их еще называем звездами или светилами. Вот мы их видим. Мы их не видим, их тела, но мы видим, как они светятся. Как вот мы не видим пружинку лампочки, но мы видим этот свет. Также мы не видим суров, богов, то, что тут мы читали.
Нет, при помощи очков можно увидеть это.
А вот при помощи праведных действий, при помощи есть тантры всевозможные, то есть ритуалы, сознательные ритуалы, от совсем уж таких шиваитских, там, когда что-то съедают или чем-то закидываются, можно увидеть их, этих вот подвижных существ. То, что мы тут читали. В зависимости от того, чем закинешься. Мы читали бесы, черти, да?
В основном.
И суры есть
там. Суры, там нужны мантры. Уже тантрами не обойдешься. Вот царица Кунти, она ей, ее учитель, он ей дал мантру, с помощью которого, которой она видела богов.
Это чревато
наполнением чрева.
Карма пандавы
так родились. А более низких, более вот этих существ, как бы мы перечисляли, да? Боги, это вот мантры, да, боги, прародители, это праджапати. Демоны, они тоже нормальные.
Подвижные?
Которые вот небесные существа, небожители. Ангелы и небесные девы. Они уже разные бывают. Бывают злобные.
Вот, девы?
Небесные девы, да, сирены, которые начинают, как у Навы на телефоне, вот этот звонок. Вот они так поют. И все, и оторваться нельзя, и вот Одиссей, он услышал этих сирен. Вот это и есть те самые небесные девы. Они тоже разные бывают. Потом вот уже идут следующие категории. Черти-оборотни, такая вот категория. Это уже надо закидываться чем-то земным. Грибами.
А они уже внизу, под
землей? Нет, они над землей. Еще раз. Они над землей. Под землей это... гады все.
В христианстве, по-моему, там вот демоны уже подземные считаются.
Гады все.
Это по-другому.
Черти оборотни, значит, вот они над землей. Они, знаете, в поднебесном пространстве.
Черти вроде под землей.
Под землей гады.
Наги.
Да. Значит, волхвы, пророки и чародеи. Это нормально. С чародеями там бывает. С этими чаранами там бывают у людей конфликты. Значит, духи, бесы и ведьмы – это седьмая категория. И сладкоголосые люди-птицы, но это самое лучшее. Это люди-птицы. Это в Таиланде, когда из аэропорта едешь, видели? Стоят.
Да, с ногами, с куриными такие.
Ну, здоровые.
Высокий,
а голова женская?
Да,
женские
есть.
Ну да, а ноги такие куриные.
Не куриные, а птичьи.
Ой, ну птичьи.
Да, да. Стрел старых.
Птицы гамаюр славянские.
Гамаюр, сирен.
Тут часто рисуют.
У нас на алтаре стоят с лампочками.
Это те, которых можно увидеть.
Вот как, не знаю, но они...
Как-то являются.
Являются, да. Это все они в небесном и поднебесном пространстве живут. Брахма, он гораздо выше, он вообще не относится к категории никаких. Вот. Вот существа с подвижным сознанием. С более подвижным, чем люди. Люди – это вообще сброд всякий. Да, так много. То есть если богов 8 категорий, тут этих надземных существ, 8 категорий, то людей 400 тысяч.
Это ужас.
Такой сброд вообще.
400 тысяч, все разные уровни сознания.
Может быть, это те, кто не применим никуда? Ну, то есть не смогли применить?
Ну, это начиная от обезьян и
межгрызней. Их такое количество, чтобы...
Они не
потому что они создают карму и испытывают карму, поэтому нужно очень много категорий людей. Большое разнообразие поступков.
А боги нет кармы? Они
боги, они только отбывают.
И все эти черти, все тоже только отбывают? Да?
Они заслужили. Но черти, духи, это вот самоубийцы всевозможные.
Ну да, какая у них может быть карма?
Так они что, уже выше, чем земля, что ли?
Они над землей. Да. Это более... Они злобные, но они более высокие существа. В каком смысле высокие? Во-первых, у них сознание подвижней. Это не тамагуна. Они, например, черти и бесы, они прислуживают Ямараджу. Они его личные слуги. Они в конвое служат.
Более тонкая форма, так получается.
Да, вот тонкая в каком смысле? Они нас могут видеть, а мы их не можем. Они нас наблюдают, а мы нет.
То есть самоубийцы нас будут видеть?
Они все регистрируют. Если вы голышом бегаете, особенно в сумраке, это они все видят, все фиксируют. Потом будут каленым железом к месту, которое вы им демонстрируете. Потому что человечество что должно сюда прикрываться.
Как это?
Потом будет коленом железо. Неприятно.
Нигде, там.
Примерно как утюгом. Или ржавый пирог.
А почему?
Тупой.
Почему? Ну, так бусы моются даже в одежде, чтобы жители вод...
Чтобы ангелы или вот эти помощники ямы посмертно ничего не видели. Это, ну, так...
Так представить, да?
Ну, это логическое
мысление. Не люди, они вообще как кролики подобные. Над ними все наблюдают, все фиксируется, все видеорегистратор. Потом ты говоришь, я там не был.
А вот, пожалуйста.
Даже если ты телефон отключал, я там не был в то время. Нет, вот все зафиксировано. Причем быстро прокрутили, без адвокатов нет. Только конвой и судья, Ямарадж, очень страшно.
А где это, если мы, они над землей, то адские планеты тогда, они же тоже над землей?
Ну получается. Это, нет, адские планеты, судят.
Они спускаются сюда вниз?
Судят они вот...
Наверху?
Ну, как бы вот здесь совсем близко, вот где-то на уровне 7 этажа. Потому что небеса заканчиваются высотой орла. Полет орла выше уже в Поднебесье, а там уже боги. Над орлом уже боги. Вселенная, она не такая большая, не думайте, что там какие-то миллиарды. Вселенная как политическая конструкция, она очень небольшая.
Ну вот если здесь Брахман, просто на другой тепловизор переключить, будет Брахман. Тогда можно понять.
Вот это вот конструкция, это все отношения, сношения, все это, кто кому чего должен, кто неправильно.
Ну хорошо, а зачем же мы им нужны, зачем они за нами следят и судят нас? Что им от нас надо? На седьмом этаже, ну зачем я следить буду, вот не понимаю. Ну зачем?
Ну конвой.
Развлекаются.
Охрана
замечена. Других нету приколов.
Секьюрити. Потом они тащат. Они баграми и удавками тащат по раскаленному песку, по дороге раскаленной пыли. Дышать тебе трудно. По дороге бушуют костры при этом.
И
тебя рвут на клочья шакалы и псы, и тебя тащат вот в эту вот преисподнюю к яме. Вот эти самые черти, бесы,
милые люди,
оборотни, они служат Кувере. Они тоже секьюрити, которые Кувера, брат Шивы, который охраняет богатство для праведников. Если какой-то из праведников или праведных царей решит устроить верное жертвоприношение, то Господь Кубера ему разрешит дать. А все остальные, они не будут допущены. Например, добыча золота в земле – это грех, за который потом будут судить. Если гора сама не дает золото на поверхности, то забирать – это воровать у Кубера. Это, за это будут наказывать после
встречи. А нефть?
Про нефть не могу ничего сказать. Ну, вообще...
Нефть тоже добывают из недр?
Кровь земли, говорят.
Вот про нефть не знаю. Ну, в общем, Кубера, он охраняет золото. Золото и самоцветы.
Да, копает же не только золото.
Все металлы копают. Да, потому что это недра вообще все.
Ну, в общем золото охраняет Кубера, и если... не дается, если он не дается на поверхность земли, то есть земляному человеку, то залезать туда грех, за который Кубера будет потом наказывать. Вот это золотая лихорадка,
это
да. Алчность, казино, это все наказание.
И а да. Если ты употребляешь это золото, то ты получаешься...
Но все участники? Золото, да, нехорошо носить. Прокон называл это, как кто называл, поносом.
Да.
Испражнение. Как желтушные испражнения.
Детские.
Желтушных.
А серебро?
Ну, не знаю.
Вообще ничего.
Это осенец.
Итак, эти... Предельно малые частицы, есть неделимые частицы мира. Это мы прочли с вами. Третий текст. Есть какие-нибудь вопросы? Нет. Так, значит, это мы про пространство. Что такое пространство? Да, это среда, наполненная предметами, состоящими из воображаемых частиц. Дальше. Необратимая смена впечатлений. Здесь этот стих про время. Здесь объясняется, что такое время. Необратимая смена впечатлений в сознании наблюдателя. Есть особые стихии, называемые временем. Или информация. Да? Необратимая смена впечатлений. То есть назад ее нельзя вернуть. Это есть... Почему время нельзя вернуть? Потому что... Впечатления уже уложились. Значит, необратимая смена впечатлений в сознании наблюдателя. Есть особые стихии, называемые временем. Время обнаруживается там, где есть движение или изменение состояния вещественных тел, образованных из предельно малых частиц. Время – неодолимая сила вседержителя, который перемещает осязаемые предметы, оставаясь неосязаем в сотворенном мире. Понятно?
Еще раз
Бог. Нет. Время – это Бог, да. Это особая форма Бога. Значит так. Время обнаруживается там, то есть смена впечатлений, обнаруживается там, где есть движение или изменение состояния вещественных тел. Там, где ничего не меняется, то есть там, где нет впечатлений, времени нет. Если нет впечатлений, то нет времени. Чем больше впечатлений, тем время быстрее, быстрее, быстрее. Чем меньше впечатлений, тем оно медленнее.
А впечатление зависит от наблюдателя?
Да, от состояния наблюдателя.
То есть, если...
Есть базовых три состояния наблюдателя – просветление, возбуждение и помрачение, но их... Их комбинации – бесчисленное количество. И, собственно, изменение состояния наблюдателя – это и есть изменение впечатлений.
В настоящем или в прошлом, или все это одновременно считается идет? Время
состояния, они меняются. Здесь у тебя такое состояние, здесь такое, здесь такое. Но мы говорим… Тогда такое, сейчас такое, потом такое. На самом деле здесь, здесь и здесь. То есть времени нет, а есть разные состояния. Просто мы испытываем эти состояния последовательно и считаем, что мы их испытываем во времени. На самом деле мы их испытываем в разных местах, эти состояния.
Одновременно.
Мы их испытываем в разных местах, но нам кажется, что мы их испытываем в разных точках. Что мы их испытываем одно за другим.
Вот. А тогда вопрос, меняем с вами настроение в данную секунду.
Настроение, да.
Мы можем менять отношение к прошлому. Я меняю свое впечатление от прошлого.
Да, но вы поменяли, и дальше вы изменить это нельзя. Вы не можете. Вы уже поменяли. Вы можете еще раз поменять, но стереть то, что вы.
Ты просто накапливаешь.
Поэтому оно называется необратимое. То есть, если это одна из практик санхи-йоги, время перевести в пространство, то есть убить его. То есть свои впечатления, это сложно, это вот нужна где-нибудь в пещере медитация, свои впечатления последовательные переложить в пространственную плоскость. Ведь какая разница? Ну, теоретически не понимаем, какая разница? Ты испытываешь впечатление вчера, сегодня, завтра, или испытываешь впечатление в точке А, в точке Б и в точке С. Вот если этот.
То есть они настоящие, видят все времена. То есть,
да, все время кончается, да. И это называется освобождение. Или
какое-то время.
Да, он взрывается, и крыша у него съезжает.
И стеночка выходит.
Взрывается. Он улетает.
Чего ум не выдерживает, получается?
Ну, время, ну просто ум это такой инструмент, который в нем память накапливается.
Ну
такой мусорный бачок.
Перегруз этого бачка идет, туда он взрывается.
Да.
То есть это получается похоже, что?
Ну да, мусорный бачок сливаешь. Если бы не ум, все было бы проще. Страхи, память. Все это в уме гнездится. Вот страх смерти, страх потерять, что вот это все там сидит и гниет. Так, время обнаруживается там, где есть движение или изменение состояния вещественных тел, образованных из предельно малых частиц. Ну, вы должны понимать, состояние вещественных тел – это состояние наблюдателя, потому что вещественные тела присутствуют в голове наблюдателя. Время неодолимые силы Вседержителя, ну это просто дается определение, которое перемещает осязаемые предметы, оставаясь неосязаем в сотворенном мире. Так, предельно малые единицы, будучи неизменной, существуют вне времени и, не имея протяженности, существуют вне пространства. Движение единиц мира в совокупности происходит в сознании сверхсущества, во времени, которое есть всеобщее великое время. Мы уже говорили с вами, что есть всеобщее время, то есть смена впечатлений у Махапуруши, у сверхсущества. Есть наше с вами локальное время, местечковое время. Это смена впечатлений у нас, в нашей голове. Вот. А как он, Махапуруша, великое существо, сверхсущество, вне времени существует, так и мы тоже существуем вне времени. Но мы способны впасть в заблуждение, что есть время, а он не способен. То есть он не впадает. На него не действует майя, на нас действует.
Махапуруша Вишна?
Махапуруша, да, сверхсущество, параматма его еще называют, высшее Я. Движение единиц мира в совокупности происходит в сознании сверхсущества во времени, которое есть всеобщее время. Значит, движение единиц мира в совокупности происходит только не в совокупности. Движение некоторых единиц мира происходит в нашем с вами сознании. Во времени, которое есть наше с вами время. У каждого время свое. вот в классической ньютоновой физике время движется одинаково во всех частях инертной системы, которой в физике есть Вселенная, замкнутая система. Что здесь существует замкнутая система, внутри нее законы мира, законы одинаковые в любой точке. Вот. И общая теория относительности есть специальная теория относительности, есть общая теория относительности. Вот. Значит, вот в классической физике, не в Эйнштейновой физике, не в релятивистской, да? Значит, время существует, время движется одинаково.
Течет одинаково
везде, во всех уголках этой замкнутой системы Вселенной. Но на предельно, на скоростях, близких к скорости света, время разное в разных точках. Время становится относительной величиной.
Даже в ньютоновой физике?
Нет, в Эйнштейновой физике. В ньютоновой время и масса константы. Время и масса постоянно. Время течет одинаково. Масса не вес, а масса вещества всегда одинаковая.
В каждой точке системы.
Да. А скорости разные. Вот. Так это мир нашего чувственного восприятия. Мир нечувственного восприятия или почти нечувственного восприятия. Там все наоборот. Там скорость одинаковая, она константа. Скорость нельзя изменить. А время и масса, они меняются. Время замедляется, то есть исчезает на больших скоростях. А масса становится бесконечно великая. Стремится к бесконечности. То есть какая масса, да, вот мы берем, например, маленький шарик цезия, ну что он там весит несколько грамм, да, но если перевести его в Эйнштейновую физику, то есть Эйнштейн сказал, что если вот эту массу, если представить ее, что вот это вещество движется со скоростью, близкой к скорости света, то можно Землю разорвать на куски. И он гипотетически сказал, что можно такие условия создать, то есть такой импульс вот этому маленькому шарику придать, что будет невероятного взрыва, невероятной силы взрыв. То есть он предсказал создание бомбы. И осталось только подобрать условия, чтобы масса, которая там несколько грамм, чтобы воплотить формулу энергии равна массу умножить на скорость света. Скорость света константа, масса а энергия и масса, они меняются. И вот создали такие условия, когда такой вот маленький шарик разрывает весь город. И дальше начали мериться мегатоннами, тоннами, килотоннами, мегатоннами, и в принципе можно создать, найти такую массу, которая, ну, там не несколько грамм, а поболее, чтобы разорвать вообще всю планету на кусочки. В принципе можно. То есть, что такое атомная бомба? Это превращение массы в свет. Вот это возможно. Вот его гипотеза подтвердилась, она стала теорией. А вот гипотеза, что люди произошли из обезьян благодаря лопате, не подтвердилась. Но жулье от науки эту гипотезу тихой сапой превратили в теорию. Вот когда это произошло, непонятно. Гипотеза вдруг стала теорией. Это называется научное жульничество или лжеученость, лженаука.
Ну, ее, по-моему, в Советском Союзе и превратили в теорию. Она до создания Советского Союза она была еще гипотезой была. А потом это вот марксистско-ленинская теория.
А в других странах
тоже. Европа пошла за этими, за марксистами, они же там, ну, ученые.
Ну, в общем, если гипотеза не подтвердилась, мы назвали теорией. Единственно верной.
Ну, действительно, а что же еще?
Ну, это же логично, что обезьяна взяла топор и стала человеком.
Просто без работы, без стажа, не жилось там.
Лопату она взяла и стала человеком.
Нет, это как элемент пропаганды, возможно.
Это элемент пропаганды, просто это удобнее подчинить себе эту самую обезьяну.
Ну, вообще материалисту никак по-другому не объяснить происхождение мира, если надо Бога вычеркнуть, что-то
да, делать. Да, потому что если сказать, что Бог взял, создал всех живых существ,
брачный смысл,
тогда будут они задуматься, о чем мы вообще, собственно, тут делаем, и зачем мы выбираем депутатов, зачем мы честь отдаем начальнику.
Нужно попробовать ему сказать, что он неверующий, он там грудь порвет. Насколько верит.
А, ну да, сейчас другой тренд.
Да, сейчас.
Так, ладно, теперь как измеряется время? Следующий текст. Время измеряется взаимодействием двух малых частиц вещества. Значит, взаимодействием. Тут вопрос, что во времени взаимодействием или нет. Вот просто вот. Вот когда они толкают друг друга плечами, эти малые частицы, это есть предельно малая частица времени. То есть эталон времени – это не секунда, а это мгновенное взаимодействие, общение. Но не растянутое, а вот… этими мгновениями времени ищет. Само мгновение его нельзя измерить, как нельзя измерить эталонную частицу. Вот две уже можно измерить двумя эталонами. А вот сам эталон нельзя.
А секунду сколько вырезают? 300 тысяч?
Неизвестно. Это же условно 300 тысяч в секунду. Что такое секунда? Километров, да. Это все условно. Это эталон. Эталон не измеряется. Нельзя измерить бесконечное, большое, бесконечно малое. А вот взаимодействие двух бесконечно малых, сталкивание такое. А вот ими измеряется уже остальное все. Вот как все измеряется расами, глотками блаженства. Но саму расу нельзя измерить. То есть любую нашу с вами эмоцию можно измерить расами. Там две расы, три расы. Удовольствие от жвачки – это условно там две расы. Махура раса, она бесконечная, она не измеряется ничем. В отцале раса это бесконечность минус одну расу. Она уже меряется. Все остальные расы Вацалья, Дасья и прочие расы типа зависть, гнев, обкуриться, обнюхаться, объесться и лечь спать, полежать в горячей ванне. Это все измеряется расами.
Рассобитер.
С сыром пармезан.
Да, или
пекарина. Пекарина? Да. Под свечками.
Не нашли. Вообще не
знаю. Пекарина? Фондю с
фруктами.
Нет, как уже это?
С ветчиной.
С глиной такой. С финиками, фондю с финиками. тоже какая-то раса.
Расище такое.
Да. Возле камина.
Да. Под пледом. В Швейцарии.
Ну что, на этом заканчиваем. Можно на них в Германии.
Да, будем на голове.
Это все ерунда, а вот шерстяные носки в Норильске,
это горячая батарейка.
Термобелье, да?
Как?
Туда не подогрели водительскую сиденье.
Или... Или выйти из девятки домой. Вот это какая раса.
Да просто когда дома тепло, вот из Англии кто приезжает, говорят, что нет, это небо и земля. Там домашнюю одежду продают. Валеночки, ватные штанишки, ватные халатики.
Не экономят, они подогревают, включают обогрев там, куда ты заходишь. Вот ты, там датчики стоят, ты зашел в комнату, из той, которой ты вышел, отопление отключилось. В которую ты зашел, оно включено.
Да, они включают на 2 часа перед тем, как лечь спать, потом выключают, а утром просыпаются. Так же ванная.
Вода холодная и очень холодная.
Да горячая есть, но это не помогает.
Итак, время измеряется взаимодействием 2 малых частиц вещества. Единица измерения служит движению луча света сквозь пару вещественных частиц. Вот 2 вот этих фотона.
При этом не важно, как далеко они расположены друг от друга.
Да, да. Они могут, кстати, быть расположены. То есть есть такое понятие элементарные пары. Они каким образом они взаимодействуют, непонятно. Если мы меняем. Причем это все существует в эксперименте. Мы берем воображаемую пару 2 элементарных частиц. Условно, одна здесь, а одна на Марсе. Все, в нашем сознании она стала... Это физический эксперимент. В сознании наблюдателя мы зафиксировали как пару. Мы меняем состояние этой частицы пары и фиксируем там. А там тоже меняется состояние.
Как они могли экспериментировать?
Неизвестно.
Как они могли эксперимент проводить?
Проводят эксперимент.
Так это же сознание наблюдателя связано, как они регистрируют вот, заключенные.
В этом-то и дело. Они, сознание, с точки зрения физики, сознание не существует. Потому что его нельзя зарегистрировать и объяснить. Но как эти эксперименты, как... Ну, это сейчас делают такие удаленные пары. А вот, например, в начале прошлого века эксперименты ставились над 2 электронами, которые одновременно проходили через экран, но на каком-то расстоянии друг от друга. И если мы меняли состояние электрона, ну, там, ставили какую-то заслонку, в этой части экрана, то его из пучка, его сосед, его собрат, вылетевший из того же самого пучка, тоже менялся. Это необъяснимо, это физический факт, но это объяснить нельзя. То есть можно объяснить, если, как Макс Планк говорил, чем больше мы расщепляем материю, тем больше мы приходим к пониманию, тем больше мы находим такие частицы, которые являются, которые предельные частицы, которые сознание не способно зафиксировать. Но, говорит, к сожалению, сознание нельзя в физическую картину в современной науке внести. Тогда бы это все объяснило. Но сознание его нельзя объяснить. Нельзя, то есть, если ученый скажет, что я и есть тот самый электрон, то его сумасшедшим. Ну, ученый говорит, так, я понял, что он склонен говорить, что мы дойдем до таких частиц, которые будут мы. По размерам и будет тот, мы неизбежно найдем такие частицы, которые по размерам будут такие же, как тот, кто наблюдает. А тогда какой-то из физиков скажет, я есть электрон, за которым наблюдаю. Все, сразу, значит, вызывает санитаров и увозит. Поэтому это осталось за... Это пока необъяснимо, это относится к необъяснимым явлениям физики.
Это физики, а мы, получается, как бы фактически этот электрон, который наблюдает в сознании.
Мы, да, то электрон, он более, ну, более... Это фотон, который уже закрутился, который имеет массу. А мы фотон, который еще не закрутился. Мы этот самый... крупицы света. Вот, значит, вот время как раз измеряется взаимодействием двух крупиц этого самого света. Единица измерения служит движение в кавычках луча света сквозь пару вещественных частиц, вот этих вот двух фотонов. Вот их соединение. Три сдвоенных частиц составляют мельчайшее тело. Вот с трех уже начинается измерение. Три сдвоенных, да, с шести составляет мельчайшее тело. А, это уже не тело появляется. Это какой-нибудь гелий, наверное. Там, да? Что-то такое. Что, какая? Гелий это О3, да?
Нет, О3 это озон.
Гелий это Хе, гелий, да.
А H2O3 это что? H2O3.
Вот О3 это озон.
Вот, наверное, это вот оно составляет мельчайшее тело, то есть тоже...
Подождите, еще мельчайшее тело, это, наверное, какая-то элементарная частица, может, сразу на атом.
Нет, это мельчайшее тело. Тело, значит, уже три сдвоенных частицы.
Фотона. Три сдвоенных фотона, это какое-то, наверное...
Это составляет мельчайшее тело, тросарену, доступное осязание. То есть это уже...
Можно ощутить.
Это уже
озон. Смотря, что называть осязание.
Ну да.
Тросарена воспринимается как толщина солнечного луча, который глазу кажется движущимся. А, это значит солнечное осязание, да, это не озон.
Солнечный луч движется.
Ну, нам кажется, что луч движется, он-то никуда не движется. Но когда нам он кажется движущимся, это значит уже три сдвоенных частицы. Время, необходимое для прохождения света через три тросарену, называются трути. Запоминайте.
Сейчас пытаюсь выставать.
Да.
Трути, три тросарены.
100 трути составляет одну ветху. Три ветхи равны одной лаве. Отрезок времени в три лавы составляет одну немешу. Три немеши равны одной кшане. 5 кшан образуют одну каштху, 15 каштх – одну лакху.
А то мы понедельник.
15 лакху равны одной надике, 2 надики составляют одну мухурту.
Походу это 45 минут.
48. 6 или 7 надик составляют четвертую часть дня или ночи по исчислению людей. Мерная емкость для определения продолжительности одной надики. А сколько надик в мухурте? Так, значит, мерная емкость для определения продолжительности одной надики изготовляется из меди и весит 6 пау. 366 грамм. В ней делают отверстие с помощью золотого сверла весом 4 маши. И в 4 пальца длиной.
Чьих пальцев?
Пальцы разные тоже.
Это толстая штука, в которой надо просверлить сверло 4 маши.
4 маши сверлят.
Эту емкость помещают в кристально чистую воду. Время, за которое она до краев наполняется водой, называется одной надикой. То есть какой-то капилляр, да?
Ну вот, а 8 часов где-то получается.
Ну не знаю, но надика.
Нет,
секунду, 2 или 3 надики в 48 минут в мухурте. Это значит, за 20 минут где-то. Видимо.
Не за 20, а за 12-15.
Ну вот. День человека длится 4 прахары, называемые также ямами. Столько же продолжается его ночь. 15 дней и ночей составляет половину человеческого месяца, который складывается из двух половин, темный и светлый. Человеческий месяц равен суткам небесного яруса. А, значит, мы живем месяц, а у них чандра.
Ну,
да,
потому
чандра.
Что белая,
для чандра
половина
это
белая, это день.
Для чандра это день, да. Значит, человеческий месяц равен суткам небесного яруса, где обитают предки. 2 месяца составляют время года, коих в году 6 сезонов. За 6 месяцев солнце совершает переход с юга на север или обратно. 2 перехода солнца равны суткам в мире богов или полному году человека на земле. Жизнь человека длится век, составляющий 100 земных лет. Зримые и незримые светила и прочие небесные тела, как и малые частицы мироздания, движутся круговым путем по воле Вседержителя, который пронизывает зримый мир в виде времени. Небесные тела, солнце, луна, звезды, светила, блуждающие огни, это кометы, движутся по 5 круговым путям. У каждого небесного тела неизменный срок обращения и неизменный круг, орбита. Солнце, кто есть неисчерпаемый источник света и тепла, поддерживает жизнь всех обитателей Вселенной. С великой скоростью мчится солнечная колесница по небосводу, отмеряет век смертных, избавляя их от привязанностей к вещам и прокладывает путь в небесное царство. Всякому разумному существу должно раз в 5 лет выразить почтение солнцу подношением даров. Ведура сказал: «О, мудрый муж, ты говорил о сроках жизни для предков, небожителей и людей. Но сколько живут старцы, которые продолжают бодрствовать после завершения Дня Творца?» Есть такие индивидуумы, которые, когда Брахма засыпает, не умирают. Сталкеры такие, то есть они в безвремени. Движения-то нет, они в безвремени сидят и кочумают.
Но не думают о чем-то, или что они делают вообще?
Я не знаю. У них надо спросить. Уже ли постигший свою суть не уходит в мир иной с разрушением Вселенной, но дожидается нового дня творения, дабы вновь родиться во плоти? Действительно. Что они здесь делают?
Еще их тела состоят из
разума.
Майтрей отвечал: «Друг мой, великий век, что длится 12 тысяч лет по исчислению богов, делится на 4 малых века. Сати, Трету, 2 Проикали. Срок Сати составляет 4800 небесных лет, Трета 3600 лет, 2 Пара 2400, Кали 1200. Временные стыки, что предшествуют векам и завершают оные, между Кали и Сити, да, длятся несколько сотен лет богов. Долго. Смена веков предопределена высшим законом. Не во власти смертных тварей остановить череду времен. Век Сати отличается тем, что люди в эту пору всецело следуют закону Божьему. Последующие 3 века людская набожность постепенно уменьшается, беззаконие и богоборчество соответственно прирастает. Пропорционально, чем уменьшается, больше набожности. Чем меньше набожность, тем больше богоборчество. День Творца, чья обитель расположена над 3 ярусами Вселенной, длится 1000 четверичных великих веков. Это 1000 вот этих, которых Трета 2 прожит. Вот их, если сложить.
12 тысяч.
Столько же длится его ночь, в продолжении коей Создатель погружен в сон. с наступлением дня Брахма, с наступлением дня Брахма вновь принимается творить трехъярусную вселенную, за время существования которой закон в ней посменно оберегают 14 ману. Ману живет немногим более 71 великого четверичного века. 71 кальпу. Потом умирает. То есть 14 ману живет в одном дне. Пока Брахман бодрствует, то сменяется 14 ман. А сейчас у нас 7-й ман. Сейчас нами правит ману... А, Вайвасвата? Ну, там потом будет сказано, кто, какой ману, как его сейчас зовут, и будет рассказываться про других, про предыдущих, последующих. С исходом одного ману его место занимает следующий. Сынов своих мировой законоблюститель определяет быть правителями земли. То есть сам ману, он прародитель людей, но правит ими кто-то из его сыновей, людьми кто-то из его сыновей. Со сменой ману меняются боги-управители вселенной и их 7 советников Риши. То есть меняется все вселенское правительство. Все сионские мудрецы, протоколы сионских мудрецов, это вот, наверное, они. Значит, вот есть боги, которые управляют стихиями, их 8 или 9. У них есть брахманы-советники, это Риши, Сапта-Риши. Это какое вот созвездие? По-моему, Большая Медведица, где 7?
7 мудрецов.
Да, и вот это они, да, вот они 7. У них у каждого свое жилище, и они вот... Мы их видим как Большую Медведицу. Они сидят, смотрят, наблюдают.
А Индра — это пост или пост. Это имя? Пост, да?
Пост, да. Индру зовут как-то... И будет его имя, нынешнего Индра. Индр очень много, они меняются часто.
И Варуна, и вот остальные.
Варуна, Индр, Ваю, Чандра, Сурья, это все...
Погоны.
Это министры вселенской. Да, то есть Сурья, потом это... Маруты, Вишвадевы, вот сейчас фамилия, нынешние правящая династия, не династия, а семья, у них фамилия Вишвадевы. Вот Инду как-то зовут. В течение дня три яруса мира создаются и разрушаются много раз. Вместе с ними рождаются и умирают их обитатели, люди, звери, боги и предки, творя дела и пожиная плоды дел. Порою, за неимением достойного наместника, Господь Вседержитель нисходит в сотворенный мир самолично, дабы силы тьмы не рушили вселенский порядок. Когда ману не справляется, то Господь сам приходит. На исходе дня мироздание Брахмы погружается во мрак, живые твари засыпают в беспамятстве, расставшись со своими обликами. В мире воцаряется безмолвие. С наступлением вселенской ночи меркнут солнце, луна и прочие светила. Три мира становятся незримы. Огонь, что исторгается из уст чарующего, устрашающего вселенского змея Санкаршаны, Санкаршана означает ужасно привлекательный. То есть вот ужасно привлекательный. Он и ужасный, и привлекательный. Это означает Санкаршана. Вот. Тут я перевел как чарующий, устрашающего. Может быть, ужасно чарующий, очаровательный.
Очаровательный ужасник.
По-чешски. Или так оставить?
По-чешски похоже.
А?
Чарующий.
Значит, змей Санкаршан, это сам Господь Баларама, или вот этот змей, вселенский аспид, гад. Значит, опустошает огонь, что исторгается из уст, у него 1000 уст. Исторгается из уст чарующего, устрашающего вселенского змея Санкаршина, опустошает снизу пространство Вселенной, поглощая низшие ярусы и принуждая жителей небес искать спасение выше, в надмирных измерениях, Утхрувы. До Утхрувы огонь не доходит. На полярной звезде. Перед самым концом света, 20 декабря, перед самым концом света, когда свет меркнет, перед тем, как свет померкнет, буйные ветры поднимают в мировом океане огромные волны, что в считанные мгновения поглощают все три обитаемых яруса жизни. Редкие счастливцы, нашедшие убежище от потопа, высшей ветры, да, поднимают, наступает потоп. Значит, редкие счастливцы, нашедшие убежище от потопа высшей плоскости мироздания, именуемой Джаною, принимаются возносить душеспасительные молитвы Вседержителю, что покоится в блаженной дреме в кольцах исполинского змея посреди волн мирового океана. Неумолимо скоротечна жизнь всякой твари. Всякий живет 100 своих лет. Ничтожные твари, могучий творец. Отмерен век рожденного на свете. Половину своего срока смертный взбирается на вершину могущества. Далее путь его отмерен вниз, к бессилию и небытию. Творец наш только миновал свою вершину и ныне ступил во вторую половину пути. Нашему Брахме за 50.
Вот как обычно.
Ну нет, почему?
Ну,
спортсмен.
Ну, сидит.
Хорошо сохранился.
Не, ну если 100 лет живет, как мы сейчас?
Ну ничего, нормально. Зрелый мужчина.
Расцветы силы.
Они не стареют. Они не стареют. Они раз и всего.
Да,
правда. Он все время молодой.
Отлично пьем.
Они рождаются большими уже.
Взрослыми, да.
И не стареют вообще.
Демоны тоже, они рождаются взрослыми.
Так родился рыба жрать.
Не, они не едят.
Прохлада была почему-то.
Не едят? Как демоны не едят?
Прохлада, они наги. Он же не демон или это нет?
Ну, он демон, но они быстро растут очень. Помните, кто-то там родился, и он прям...
Царь Салтан?
А?
Царь Салтан?
Нет, Бхагава там, кто-то Копила. Едва явившись на свет нынешнего дня, Брахма внял запредельному глазу, и, исторгнув из уст услышанное, он облег в звук сие тайные Божьи сведения, веда. Веда означает тайные знания. Следом наступила вторая пора жизни Вселенной, когда, искупав Вседержителя, произошел вселенский род. Едва явившись на свет нынешнего дня, Брахма внял запредельному голосу. Исторгнув из уст услышанное, он облег в звук сие тайное Божье сведение, веду. Следом наступила вторая пора нынешней вселенной, когда, испупав Вседержителя, произошел вселенский лотос. Первый день второй половины жизни Брахмы ознаменовался сошествием Господа Бога в образе вепря. Впрочем, жизнь Творца, кажущаяся человеку бесконечностью, составляет миг в бытии Всевышнего, кто есть причина всех причин, сущий вне добра и зла. Время перемалывает в своих безжалостных жерновах все, что образовалось путем сложения, от сдвоенной частицы до первозданного сидельца во вселенском лотосе. То есть все, что... В общем, закон энтропии. Все стремится к первозданному состоянию. Всякий, кто присвоил себе образ в зримом мире, обречен быть уничтожен временем. То есть, у кого есть тело, тот будет убит. Вещественная вселенная в обхвате составляет 6 миллиардов сажений. Облекает ее восьмислойная скорлупа, каждый последующий стихийный слой, который в 10 раз толще предыдущего. Это все, конечно, воображаемо. В 10 раз сложнее, толще, это значит, что если кто вознамерится обрести свободу от материального мира, то каждый последующий слой, чтобы выйти на свободу, будет сложнее пройти в 10 раз.
10 раз больше работы.
Да. То есть победить стихии, там, грубую, да, водную, значит, вот, вещественную, грубую, водную, огненную, гораздо легче, чем стихии более тонкие, такие как ум и ложное я. Они такие толстые, что вырваться из стихии ума гораздо сложнее, чем разложить в сознании вещества, мир на вещества. То, что мириады светлячков разбросаны Вселенной в бесконечном пространстве, в воображении Господа Бога. Пространство – это есть его воображение. Итак, точно мириады светлячков разбросаны Вселенной в бесконечном пространстве, в воображении Господа Бога, кто есть причина причин, непогрешимое всеобщее Я, высшее существо, вместилище бытия, хранитель миров и вседержитель Вишну. На этом заканчивается 11 глава.
А наше воображение – это не...
Это наш мир. Это наша мир. Раша.
Там еще прозвучало, что 100 лет живем, а вот эта вот тема, что раньше 1000 лет люди жили.
Нет, 100 лет жили.
Это все выдумали, что
каждое живое существо живет своих 100 лет.
А, то есть они могут биологические часы и эти разные.
Да, вот мы смотрим на микробов под микроскопом. Мы думаем, ой, как рождаются, умирают эти кишечные палочки.
А он 100 лет прожил.
А он у себя там 100 лет прожил.
И не заметил.
Или как?
Он заметил.
Но на самом деле мы живем в мгновении, когда перед смертью мы оглядываемся назад. То нам это мгновение.
Назад оглянуться время тоже.
Всякий раз, когда. Всякую смерть, мы, когда оглядываемся назад. Я думаю, ох, как быстро. Я еще вчера только пиджак надел на выпускной бал. Да? Угу. Надел?
Надел.
И сейчас уже.
И это, там еще про такой момент проскользил, про орбиты, про вот эти все дела, это как, вот, как планеты, что ли, описаны. Ну, так появилось.
Вокруг Солнца все крутится. Ну, вокруг горы Меру. Солнце, оно тоже вращается, только вершина Меру, гора Меру, которую...
Ну, то есть не шарики. Ну, то есть не шарики, ну, просто...
Ярус вращается. Есть политическая карта Вселенной, есть физическая. Политическая, она всегда одна и та же, она неизменная. А физическое ее можно как угодно представлять. Мы уже говорили 100 раз об этом. Ну, да. Может быть и корова, может быть и дельфин.
Все знаю.
А политическая карта мира, она это гора, ну или пирамида на вершине Брахма, потом а вот я не знаю, Тхрума выше Брахма. Брахма, значит, по правую руку Индра, по левой Варуна, сзади Ямарадж. Ну, когда мы читали, как Брахма создавал, то, что из спины вышло у него, вернее, из уст, где со спины, это смерть. Вот Ямарадж, он там сзади. Брахма сидит в центре, значит, у него справа Индра, Сурья, Варуна, по-моему, спереди. А сзади точно Яма.
Ну, разве Брахма мог создать для Друвы более высокого?
Брахма ничего не создавал. Ему от Хруви Господь Вишну это подарил.
Ну, это же должно во Вселенной существовать.
Значит, над Брахмой, потому что Вишну сказал, там я буду свои ноги держать. Я там буду стоять в четырехликом облике. Там, где ты будешь жить, это мои стопы, А выше уже буду я, там уже духовный мир.
Полярная звезда не исчезает.
Да, да, она не исчезает. Ее иногда считают точкой духовного мира, то есть там, где материальный мир соприкасается с духовным.
Граница.
Да, потому что там стопы Вишну находятся. С этими стопами он, кстати, наблюдает за нами. Он не глазами смотрит, а он ногами смотрит. Какой, своим
стоит, пальчиком.
Глазами. Какая разница у него все абсолютно?
То есть Господь за нами ногами наблюдает. И они покоятся на челе Тхрувы. Тхрува Махарадж на своем челе держит его стоп.
Я где-то слышал, что есть...
И когда он хочет слететь сюда на птице, на Гаруде, вот к нему туда прилетает, он с Тхрувы сходит и летит к крокодилу или там еще кому-то. Нет, к слону.
Когда в той истории.
Да, вот он, Тхрува остается, уходит Господь. Царя птицы.
А вот прохладу Махараджи сказали, что демоны они растут быстро очень, а его изображают как бы юным.
Ну, это просто та история, которая нам запамятовалась, она происходила вот в тот самый день, когда ему было 5 лет. А вообще прохладу он потом удачно вырос, женился.
Не-не, это понятно, но там же эти же садизмы отца его над ним, это что в один день получается или в два дня? Это быстро
заразличность. Ну, потому что мог и не вырасти. Значит, он удачно вырос, женился, и потом еще он даже приходил, когда был суд над Бали Махараджем. Бали Махарадж его внук. Он к внуку приходил успокаивать. Когда он связанный был на суде, его боги судили, Инда его судил. Да. Дело в том, что Прохлада Махарадж, у него нет ног, у него хвост, потому что он змей, да. Он наг. У него лицо и торс человека, а дальше змей.
Ну, наверное, разные формы они могут принимать, да. Потому что их то так рисуют. Так
все, кто не люди, они имеют свойства оборотней тоже. Могут. Но я видел в храме на юге Индии изображение Прохлады Махараджа с хвостом. Да. В Исконе рисуют как вот мальчик такого красивого вида, а в классическом храме у него, значит, клыки. Он же демон. Прохлада Махарадж вообще демон. И его портрет далек от той картинки, которую рисуют в современных книгах, будем так говорить.
Ну, естественно.
Вот. У него, значит, клыки такая всклоченная. Бриллиант такой там, видимо, на голове.
Имиджмейкеры поработали.
Ну, значит, вот стоит да, со сложенными на хвосте хвост, как он держится, непонятно.
Ну, прокачанный хвост, хорошо.
Прокачанный, да. И он стоит, значит, и молится Господу, который в колонии потом выйдет.
Да, если его так нарисовать, никто в Харе Кришне не
знает. Там достаточно Нарисимхи, разрывающего демона.
А Нарисимха там в этом храме, там целый комикс.
Комикс.
А Нарисимха, он такой милый и незлобный. А Хираньякашипу какой-то тоже не злой, какой-то обескураженный.
Запрещенный.
За что? За что? ну как злодеи в голливудских фильмах. Ну, вроде бы злодеи, но такой...
Танцует и поет.
С короткими усиками обязательно, злодеи.
И в очках.
В очках, в пиджаке. С этими жестами такими, бросает глаз. А хорошие в пилоточках Джавахарлалки.
Джавахарлалка?
Ну, знаете, Джавахарлал Неру ходил. В Тхоте, не в Тхоте, а в Курте. Это хорошие всегда.
Да, почтенные.
Значит, мамы там, какого бы возраста не были, они седые.
Мама там на лицо мало уже, чем дочь.
Да, да, не седая. Какой там через 30 лет увидел, нашла своего сына наконец, она уже седая. Ну ладно, все на сегодня.